Лили будет ожидать их возвращения свадебного путешествия, которое, как и весь их брак, не более чем фарс и отвлекающий маневр. Дождь из роз обрушился на карету отъезжающей молодой пары. Символ плодородия, горько подумала Корнелия. Ей захотелось рассмеяться, но вместо этого она застенчиво забилась в угол кареты, ничего не говоря и ожидая, что герцог первым нарушит молчание. Герцог снял шляпу и положил ее на сиденье напротив себя. Взгляд его был несколько раздраженным. Никогда не думал, чтобы столько людей могло собраться в одном месте. «Не хотел бы я снова увидеть их всех вместе», — сказал он. «Я совершенно измотан, и вы, я уверен, тоже». «Моя рука, во всяком случае, очень устала», — отозвалась Корнелия. «Нам следовало бы брать пример с китайцев, которые не пожимают руки всем подряд». «И не целуются, я думаю», — заметила Корнелия. «Нет?» — спросил герцог. И после минутного раздумья добавил. «Вы хотите сказать, что ожидаете, что я должен поцеловать вас, или, напротив, что вы не хотите этого?» «Я не думала ничего подобного», — уничтожающе отрезала Корнелия. «Тогда, мне кажется, вы должны подумать об этом», — сказал герцог. «Возможно, не сейчас. Интересно, о чем следует говорить, когда едешь с собственной свадьбы? В книгах по этикету ничего об этом не сказано». «Потому что большинство людей не нуждаются в советах в подобный момент», — возразила Корнелия. «Конечно, не нуждаются», — герцог улыбнулся ей своей обычной обманчивой улыбкой, которая всегда заставляла замирать ее сердце. «Мы говорим глупости просто ради разговора. Ведь женишься или выходишь замуж не так часто. Поэтому, если мы и ведем себя немного странно, это можно извинить». Это было высказывание того рода, которое обычно вызывало смех у друзей герцога и объявлялось чрезвычайно остроумным. Корнелии тоже хотелось улыбнуться в ответ и отпарировать в такой же легкомысленной манере, но слова застряли в ее горле. «Вы не возражаете, если я закурю?» — спросил герцог. «Нет, конечно. Но мне кажется, мы уже подъезжаем». Станционный служащий, облаченный в форму золотыми галунами, ожидалось на перроне, чтобы проводить специально зарезервированный спальный вагон, украшенный гирляндами из лилий и роз. Несколько слуг, вызванных из котельона, занесли багаж и подали еду и шампанское. Корнелия не притронулась к пище, но герцог объявил, что он голоден, и управился с большей частью изысканных деликатесов, которые были им предложены. Никто из них не пытался возобновить беседу, и через некоторое время герцог уронил голову на грудь и погрузился в дремоту. Корнелия, не отрываясь, смотрела на него. Во сне герцог выглядел таким юным и беззащитным. В нем проступило что-то новое и привлекательное, и ей впервые в голову пришла мысль, каков же он был в детстве. Ей должно было бы ненавидеть его, этого мужчину, который с такой легкостью предал ее чувства и обманул таким вопиющим способом. Но вместо равнодушия и холодности сердце ее трепетало при мысли о его близости. Ей хотелось держать его голову на своей груди, лежаться щекой к его щеке, коснуться губами его лба. Все 2 часа по дороге в Дувр Корнелия не спускала с герцога глаз. И только когда он, вздрогнув, проснулся, она прикрыла глаза, притворяясь спящей. Было условлено, что первую ночь медового месяца молодая пара проведет в доме кузины герцога. Ее усадьба в григорианском стиле находилась всего в 3 милях от Дувра, откуда с утра предполагалось продолжить путешествие. Вдоль проселочной дороги, ведущей в усадьбу, были развешаны яркие флажки и гирлянды цветов. Прислуга столпилась в гостиной, чтобы приветствовать молодую чету. И после краткой речи дворецкого исчезла, за исключением экономки, которая проводила Корнелию в отведенную ей спальню. Корнелии понравилось, что, несмотря на лето, в спальне был зажжен камин. «Когда устаешь, то всегда мерзнешь, ваша светлость», — заметила экономка, добавив, что Виолетта вот-вот появится и багаж принесут с минуты на минуту. Когда экономка удалилась, Корнелия, совершенно обессилев, опустилась в кресло.